Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале «Школа Москва», портале московского образования. И слушают нас школьники, родители и, конечно же, учителя. Сегодня у нас интереснейший рассказ, который посвящен кино, поскольку российское кино отмечает свое 115-летие. Такой интересный юбилей. Не 110, не 100, не 120, 115 лет. Почему, чуть позже скажу об этом. И в гостях у нас актриса театра и кино Софья Терехова-Багратиони. Приветствую тебя, Софья.
Добрый вечер всем.
И, конечно, мы сегодня будем и читать вслух, что обычно мы делаем на наших записях, и поговорим о кино, и, конечно же, в первую очередь о детском и юношеском кино, потому что я помню очень хорошо, а ты, не знаю, почему ты такая молодая, и тоже помнишь вот советское кино, да, подростковое, которое поднимало, с одной стороны, какие-то проблемы школ и школьников, а с другой стороны, было совсем не нравоучительным, не поучительным, не поучающим, а было очень душевным.
Настоящим.
И настоящим. Mm-hmm. Вот отличное слово, слушай. Вот прям спасибо тебе большое. И, конечно, я тебя буду пытать о том, как вообще актрисам, актерам, ну и другим специальностям работается в кино, потому что наш подкаст рекомендует какие-то книги. Мы обязательно в примечаниях к подкасту потом пишем авторов и названия книг, которые мы рекомендуем почитать по внеклассному чтению по разным темам. В частности, вот этот подкаст будет рекомендовать книги о кино и про кино, и киносценарии. И, конечно же, в какой-то мере наш подкаст является такой ступенечкой в профориентацию, потому что у нас разные совершенно люди приходят, ну и учителя, конечно, директора школ, и приходят представители разных профессий, с которыми мы тоже читаем вслух разные книги и обсуждаем те или иные особенности и специфику каких-то профессий. Конечно же, профессия кино многих очень влечет. Вот скажи, как ты попала в актеры?
Ну, ты выше сказал, что я, несмотря на то, что молодая, все эти фильмы смотрела и любила. Я из театральной семьи. Мой папа режиссер Тбилисского русского драматического театра был. Мама актриса того же театра. Все у меня практически вот из нашей сферы. Поэтому попала-то я скорее
династия,
в театр. Да,
династия.
Да.
Слушай, можно вот сказать, я не знал. Видишь, на подкасте узнаешь какие-то интересные вещи о собеседниках, о гостях, даже которых давно знаешь.
Да, и ну не то чтобы обязательно дети должны идти по стопам, но у меня как-то и вот сколько я себя помню, я хотела только этого.
Тогда я тебе задам прямо острый вопрос такой. Надеюсь, ты не обидишься. Я поднял твои, какое-то время не общались, я поднял твою фильмографию. И у тебя достаточно много проектов, но я вижу эпизод, роль второго плана, эпизод. Ты такая красивая, такая талантливая. Я видел твои спектакли. Почему нет главных ролей? Вот что происходит?
Не, наверное, нет ответа на этот вопрос, но у меня...
Это вопрос не к тебе, а, наверное,
да,
к кастинг-директорам и к режиссерам, но все равно ты же как-то анализируешь ситуацию. Мне хочется, чтобы наши слушатели тоже как-то вот были готовы, если кто-то хочет связать свою жизнь с кинематографом или там с театром, с актерской профессией, чтобы они знали, что там не медом намазано, что это не широкая, да, широкая такая дорога. Да, надо ее тарить, надо ее выстраивать, но тем не менее, от чего, от кого зависят вот эти вещи?
Ну, сказать, что совсем от тебя не зависит, конечно, нет. Нужно... Самый сложный вопрос задать.
Да, я специально,
нужно, конечно,
да. Я хотела его потом задать.
Уметь ждать, но при этом как-то все равно вот не просто ждать, а что-то делать. Вот, ну, я вот сейчас, например, да, пытаюсь сделать свой театр. Это вообще очень сложно, но тем не менее. Вот есть спектакли, которые нравятся зрителям, которые тоже все это сложно без вот этого менеджерского звена, но...
Ага, то есть нужны люди, специально обученные, которые занимаются,
ну, конечно,
не творческой частью.
Да. Ну, вот, во всем мире они есть, менеджеры, да, продюсеры они называются, у нас они тоже есть, но как-то вот сложно их найти почему-то. Вот зрителя...
Их очень мало, этих людей.
Да, они где-то есть, даже как, так же, как и агенты. Но дело в том, что вот вопрос ты задал, но это не только меня касается, у меня... Очень, ну не то чтобы очень много не бывает талантливых, но много актеров, ребят, девушек, мужчин, парней, кто вот сидят, у них тоже, у них нет кино, они прекрасные. Ну да, кто-то работает в театре, кто-то даже нет.
Ну, театр и кино вообще — это две большие разницы,
конечно,
скажем,
да,
сразу, да?
Существование там разное, даже вот актерское.
Вот, может быть, то, что ты достаточно плотно занята в театральных проектах, может быть, это объясняет тоже в какой-то степени...
Влад, если бы у меня были пробы и меня бы не утверждали, я бы еще какой-то находила алгоритм. Но дело в том, что нету проб, меня просто не знают.
Не зовут на пробы, на кастинги?
Да,
как?
Просто, ну вот не знают, видимо. А вот как это перешагнуть, этот момент, непонятно. Сейчас пока сложная ситуация.
На спектакле зовут обычно продюсеров каких-то, кастинг-директоров, агентов, да?
Вот как ни странно, тех, с кем я пересекалась или работала, и режиссеры есть, и вот замечательный Марат Ким, я у него снималась в сериале в довольно большой роли. Потом он даже для меня написал в картине... роль большую, ну, у него не сложилась съемка этого фильма. А вот он с Хамерики выпустили, они картину «Белый снег», получили какие-то призы, ну, хорошая, достойная картина. Вот он сейчас сидит просто без работы.
Ну, то есть вот это тоже, да, не складывается на каком-то этапе. То есть не только у актера может не сложиться
у режиссера,
тех, с кем он привык работать, в обойме, как говорят, да?
Сейчас очень узкий круг у нас занимается кинематограф.
Ну, вот я вот в советское время тоже, я как бы очень люблю советский кинематограф и занимаюсь как бы вот, исследованием, будем так говорить. И недавно прочел как раз про один фильм, что там впервые снялись актеры, и потом режиссер их же уже использовал в следующей своей картине. То есть, и вот так они за ним... Так у Рязанова было.
У Данелия.
Во многих фильмах у Данелия, да. Но какой-то был момент, когда люди... И все мы знали, сейчас вот тоже праздновали юбилей 50 лет фильму «17 мгновений весны», и истории об актерах, и как они попадали, и о Леониде Броневом, как он попал, что он уже был зрелый актер, он в театре уже играл, а в кино никогда не снимался, или снимался очень там редко в каких-то эпизодах, и вот это была как звездная роль. А у меня с детства впечатление об этом актере как о, известном еще гораздо раньше, чем «17 мгновений весны». Почему так? Вот выстрелил, что называется, да, актер, и роль у него такая, конечно.
Элемент везения все-таки тут все равно
тоже присутствует.
Ну, конечно, безусловно.
Тогда, сразу же, чтобы закончить с твоей персоной звездной, а скажи мне, вот у тебя такая двойная фамилия Терехова-Багратиони, да? То есть ты где-то дальняя родственница нашего знаменитого полководца?
Во-первых, и полководца, да, можно сказать, прямая вот эта линия, но это царский род грузинский, вот. Я как раз к нему отношусь. Вот моя бабушка, папина мама, она вот прямой потомок Манана Константиновна Багратиони.
Я помню, когда мы с тобой познакомились, ты говорила, что ты это будешь использовать только вот для кино, чтобы как-то... а так ты вот будешь Тереховой. А потом, не помню, то ли потому, что Маргарита Терехова была актриса, ты решила все-таки вернуться к двойной фамилии, но это очень круто, на мой взгляд.
Я как-то ощутила все-таки эту какую-то, в хорошем смысле, силу вот этого рода даже. Есть чем гордиться. Потом в России тоже же чтут, вот это же и полководец, да.
Петр. Вот я хочу нашим ребятам, которые нас слушают, еще подбросить такой лайфхак, как сейчас принято говорить. Не люблю эти все словечки, но какие-то очень меткие они, какие-то метки. И какие-то из кино приходят к нам, между прочим, такие слова. Изучение своих корней. Это сейчас еще не стало прям модным, но я думаю, что через несколько лет это будет... Люди будут свои... Одно время было, когда генеалогическое древо составляли. Я думаю, что через какое-то время это прям будет в таком тренде, потому что это, во-первых, правильно, потому что ты историю как бы изучаешь, и на примере своих родных ты историю страны познаешь. А во-вторых, потому что, как мне сказал один человек, особенно для мужчин важно в бизнесе знать тоже своих предков. И этот человек, который мне сказал, он весь кабинет свой повесил туда своих дядей, дедов, отца, конечно. И он не просто нашел их фотографии, он проследил их карьеры, их, чем они занимались. И это, он говорит, что это тоже дает силу, вот как ты сказала.
Ну, конечно, да.
Так что изучайте историю своих родных, вы спрашиваете мам, бабушек, пока они живы, дедушек, про их родственников, потому что когда их не станет, никто уже не вспомнит вот о том, как они жили, какие были традиции, какие были обычаи в семье и в стране. Это все взаимосвязано, все переплетено.
Без прошлого нет будущего.
Абсолютно. И вот я сегодня принес, сейчас мы с тобой немножко почитаем, я вот принес книгу одной из своих любимых писательниц Виктории Токаревой. Почему? Потому что у нее масса просто сценариев и масса рассказов и повестей, которые превратились потом в сценарий. Если кто не знает, что именно она писала вместе с Данелия сценарий знаменитой нашей комедии, наверное, моей любимой «Джентльмены удачи». И я вот взял сборник, открыл, и тут что ни название, то фильм. Вот, пожалуйста, «Шла собака по роялю».
Прекрасный фильм.
Да.
Смутно помню, маленькая очень, но это очень хорошо.
Анюта бегала во дворе среди подруг. Евгений увидел ее еще издали. Она была выше всех на голову. В свои 5 лет выглядела школьницей. На ней была пуховая шапка, вдоль лица развешаны волосы. Ей всегда мешали волосы. И она гримасничала, отгоняла их мимикой. Это вошло у нее в привычку, и даже когда волосы были тщательно убраны, ее личико нервно ходило. Анюта увидела знакомую машину и кинулась к ней с гиком и криком, как индеец на военной тропе. Евгений вышел из машины. Анюта повисла на его плечах и подогнула ноги. У нее были круглые глаза, круглый детский нос, круглый рот, и даже зубы у нее были круглые. Веселый Бажок, сошедший на землю. «Что ты мне принес?» — деловито осведомился Бажок. Анюта привыкла взимать с отца дань, хотя любила его бескорыстно. Евгений достал с заднего сиденья коробку, протянул. Она живо разрезала веревочку и извлекла из коробки немецкую куклу в клетчатом платье и пластмассовых ботиночках. «А у меня уже есть точно такая же. Мне папа Дима подарил». Анюта посмотрела на отца круглыми глазами, что-то постигла своей маленькой женской душой. «Ну ничего», — успокоила она, — «будут двойняшки, как Юлька с Ленкой. Так даже лучше. Вдвоем расти веселее и не будут такими эгоистами». Евгений отвел с ее лица волосы и услышал под пальцами нежную беззащитность ее щеки. «Как живешь?» «Нормально», — сказала Анюта, — «а ты?» «И я нормально». Она уже приспособилась за 2 года, что у нее не один отец, как у всех, а 2, и привыкла не задавать вопросов. Анюта рассматривала куклу. «А как ты думаешь, ей можно мыть голову?» Евгений честно задумался. В эти короткие свидания ему хотелось быть максимально полезным своей дочери. «Я думаю, можно», — решил он. Анюта оглянулась на детей. Ей не терпелось показать им новую куклу, и было неловко сбежать от отца. «Хочешь, покатаемся?» — предложил Евгений. «Лучше поиграем». «Считай», — сказал Евгений. «Шла собака по роялю, наступила на мозоль», — начала Анюта, распределяя считалку не по словам, а по слогам. Ее ручка в варежке сновала, как челнок, и от боли закричала «до, ре, ми, фа, соль». На слове «соль» она притормозила руку на полпути и вернула ее к себе, ткнула в свою шубку. Ей не хотелось искать, а хотелось прятаться. Евгений сделал вид, что не заметил ее мелкого жульничества и закрыл лицо руками. Сосчитал в уме до 30 и громко предупредил. «Раз, два, три, 4, 5, я иду искать». «Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, я иду искать совсем». Евгений отвел руки от лица. Анюта стояла возле него и, сощурившись, будто от ветра, смотрела в глубину двора. Евгений проследил направление ее взгляда и увидел папу Диму с собакой на поводке. Он был в спортивном костюме, весь вытянутый и изящный, как артист пантомимы. Рука, держащая поводок, была капризно отведена, и собака была длинноногая и тоже очень изящная. Евгений посмотрел, и его затошнило от такого количества изящества. Прекрасно, да? И очень кинематографично, прям вот все представляешь, все так четко. Токарева вообще гениальная, конечно. Я достаточно поздно узнал, что это ее сценарий «Джентльмены удачи», но я всегда ее любил, потому что у нее такие вот проникновенные рассказы. И вот я еще принес Юрия Яковлева, мы с тобой вот почитаем его вдвоем, надеюсь. И они мне, вот сейчас я подумал, что они мне почему-то вот очень близки. И оба писателя, хотя они совершенно разные, и из разных все-таки эпох. Яковлев гораздо старше, он прошел войну. Токарева тоже уже сейчас такая зрелая дама, но мне всегда она вот представляется такой девчонкой, потому что она пишет, когда наступили 90-е, она стала писать про 90-е так же увлекательно. То есть в 90-е, ну, ты, наверное, знаешь, и кинематограф был такой какой-то вот, ну, как говорят, отстойный. Даже наш замечательный кинематограф испортился. И книги стали появляться, вот, ну, какие-то, не знаю, вот, ну...
Я даже
вот...
90-х книг, пожалуй, не вспомню, которые появились.
Полиграфия была так себе, ну, стало все можно тогда, и стали печатать всякую, вот, все полезло, так сказать.
То, что было нельзя.
Да, то, что было нельзя, и то, что не нужно. Но Токарева стала писать о 90-х так, что прям зачитываешься. Со всеми проблемами, со всеми, но нету вот этого, знаешь, такого уничижительного отношения к этому времени. Оно было, его не вычеркнуть из нашей истории, да. И люди жили, и как-то выживали, и хотя мы, ну, как бы обошлись без каких-то катаклизмов, скажем так, в этот период, да, не было революции какой-то, но, тем не менее, было трудное время, и она это очень четко показывает. И фильмы есть на эту тему тоже, которые... Вот «Астенический синдром» Киры Муратовой.
Да, вот это я.
Мне тоже нравится этот фильм. И... Но это были какие-то вот
единичные
проявления, да. Ну, сейчас, слава богу, налаживается. И с литературой все стало более-менее, и кино. Но вот о детском, юношеском, подростковом кино, да, все равно как-то вот сокрушаются. Не появилось таких режиссеров, которые бы взяли это, подняли бы как флаг вот так, да, детское, юношеское кино. Как был Илья Фрес, или Приемыхов Валерий, или вот ты кого-то называла тоже.
Ролан Быков.
Ролан Быков, да, прекрасно. Mm-hmm. Он же, у него даже фонд был.
И да.
Он, и,
фонд детского кино.
Да, да.
По-моему, он даже и существует.
Но фильмов-то особо не появляется.
Я вот тут захватила журнальчик как раз на тему детское юношеское кино. Значит, это статья киноведа Натальи Милосердовой.
Отрывочек. Да, известная дама.
Да, отрывочек просто вот прям хочу зачитать. Не только сегодня. Всегда детское кино было уделом энтузиастов, которые выживали не благодаря, а вопреки. Всегда желающих работать на детскую аудиторию было меньше, чем реально работающих на нее. В первую очередь потому, что в среде кинематографистов существовало и существует высокомерное пренебрежение к тем, кто работает в детском кино. По этой причине во все времена туда для выполнения плана спихивали как тех, кто не тянул, во взрослом, так и, конечно, дебютантов, от которых пока непонятно чего ожидать. Ну, детский фильм не покажут в Каннах, не выдвинут на Оскар. Детское кино — удел сподвижников, а не карьеристов. Да, в начале 30-х, когда шло становление детской кинематографии, когда Маргарита Барская добивалась создания маленькой экспериментальной студии на две производственных единицы в год, когда каждая студия обязана была делать детские фильмы, детское кино официально было в приоритете. Государство в полной мере осознавало его влияние на умы, на воспитание гражданина и патриота, на формирование ценностей. Но на студиях это детские постановки обеспечивались по остаточному принципу и техникой, и павильонами, и материально. Полтора года Маргарита Барская снимала первый в мире детский звуковой фильм «Рваные башмаки» с полутора сотнями участников от года до 14 лет. Первый фильм, в котором зазвучали детские голоса, записанные вживую, синхронно, на богатейшей студии «Межрапомфильм». Преодолевая сопротивление, терпя унижение, падая в обморок от голода, потому что лишали зарплаты. 16 раз ее грозились уволить, 2 раза закрывали картину, прикрепляли сурежиссера, оспаривающего все ее решения. Но она выстояла. Фильм вышел и покорил весь мир.
Да, не просто это все, да? Вот,
ну да, вот прости, она тут еще и говорит о том, да, Быков, как раз мы о нем же вспомнили. Быковыми и Барскими не рождаются, ими становятся. Да, действительно, видимо, энтузиастом нужно быть, чтобы, да, как-то обратить внимание на детское кино, пытаться заниматься им.
Ну, мы вот вспомнили первый детский фильм, а я все-таки назову тот фильм, с которого ведется отсчет, ну, официально, как бы, были фильмы и до этого, но вот считается, что первым отечественным таким фильмом, хотя он всего, по-моему, 6 минут шел, считается фильм «Понизовая вольница» про Степана Разина. А снят он был в 1908 году. Ну, соответственно, вот от него мы считаем 115 лет. И вот, опять же, какие-то мифы, какие-то наши стереотипы, да, все-таки это было время царское, 1908 год, а про Стеньку Разина сняли фильм.
Ну, уже была революция 5-го года.
Ну да, уже? Да, уже
какие-то
как бы,
веяния,
головы, да?
Да,
и веяния были немножко. Интересно вообще. И вот, знаешь, не было бы этой даты, я бы никогда не узнал про этот фильм, потому что мы про начало кинематографа знаем все, там, прибытие поезда.
Люмьер,
да. А вот скажи, пожалуйста, вот я представляю этих людей, которые собрались в кинотеатр, и поезд идет на них, и, как говорят, очевидцы писали, что люди вскакивали с места и опрометь бежали из кинотеатра. Это неужели это возможно? А потом я так вспоминаю, было несколько фильмов в моей жизни, когда я от ужаса закрывал глаза руками, потому что такое ужасное творилось на экране, ну, какая-то страшная физиономия появлялась, это особенно я помню. И даже, я хотел привести зарубежный фильм, но чё далеко ходить? Фильм «Весна».
С Орловой?
Да, «Я маленький мальчик». Она красится в зеркало, и там появляется монстр, отражение ее. Я маленький мальчик, один жду родителей дома, смотрю этот фильм, и в ужасе, значит, вот, зарылся в подушку. Вот, а потом я каждый раз во взрослом возрасте, я не смотрю этот эпизод, я ухожу. Я ни разу не видел эту страшную рожу больше.
Впечатлило.
Да, представляешь? Вот они, детские впечатления.
Волшебная сила искусства.
Волшебная сила искусства. Какой замечательный фильм. «Волшебная сила искусства». Да. Напомним нашим тоже слушателям, там из трех новелл он состоит. И первая новелла, как дети пошли в кинотеатр, и когда там «Неуловимые мстители» или кого там, «Красные дьяволята», в общем, они смотрят какой-то фильм, достают свои рогатки, свои самопальные эти пистолеты, самострел, и начинают палить в экран, и причинили кинотеатру ущерб. Продырявили экран.
Как в твоей детской истории, как они верили.
Да, это... Ну, тут же вспоминается мне, как фильмы про индейцев, когда осаждают форт, плохие бледнолицые осаждают форт хороших бледнолицых. Значит, и в этот момент появляется вдруг на горизонте племя индейцев, которые сочувствуют хорошим бледнолицам, и они, значит, летят, и как зал в один голос охает или ахает, или начинает аплодировать. Это потрясающе было. Сейчас пришла на ум книга Александра Зиновьева, знаменитого автора нашего, диссидента, кстати, который советскую власть, так сказать, сначала ругал, а потом, когда пошла перестройка и все вот это то, что творилось в нашей стране, и в том числе и 90-е годы, как он... Ну, он не восхвалял советское время. Он просто объективно расписал... Вот эта книга, обязательно тоже про нее напишу, там так написано, с такими фактами, такие он приводит доводы, что ты понимаешь, что действительно очень многое утрачено было в нашей жизни, и сейчас оно очень тяжело набирается, очень тяжело возвращается обратно. В том числе он говорил про вот эту общность людей. Он приводит пример, что было примерно 30 семей у них в окружении, с которыми они постоянно общались, собирались вместе на праздники, всегда было о чем поговорить. Потом, с течением времени, в том числе и интернет разобщает, да, то есть люди сидят по своим кабинетам и как будто вот вчера виделись, а там проходят годы.
Общение меньше стало, годы. Да, конечно.
Вот, это один из. И вот я вспоминаю, как, ну вот сейчас, не могу себе представить, что сейчас на каком-то вот фильме вдруг люди как-то в едином порыве что-то там вот совершат в кинотеатре. Хотя хорошо уже одно то, что кино вернулось в кинотеатры. Сейчас стало модно ходить опять в кино. И это не может не радовать.
Значит, это не исчезнет в любом случае.
Ну, да.
Как когда-то говорили, что театр... Да, он в фильме «Москва слезам не верит», да, как они?
Да, и радио. Театр. Тем не менее, люди в машине слушают радио. Mm-hmm. Ну что, давай попробуем что-нибудь прочесть из Яковлева.
Давай.
Вот, например, рассказ. У него все рассказы можно читать по ролям. У нас сейчас будет такой небольшой экспромт. Называется рассказ «Упрямая росица». Я парикмахер. Стригу и брею. Люди возникают передо мной в зеркальной раме, и я могу рассматривать их, сколько заблагорассудится. Изучаю носы, подбородки, глаза, затылки. Верчу чужую голову, как глобус. В каждом клиенте я нахожу что-то интересное. Одни мне приятные, другие вызывают неприязнь. Я, например, терпеть не могу людей с тонкой белой кожей. Одно неосторожное движение, и из этих бледнолицых кровь течет ручьями. Еще я не люблю лысеющих. У них каждый волос на вес золота. Знаете, что каждый парикмахер втайне ждет появления в зеркале своей судьбы. Если столько людей ежедневно возникает и пропадает, то можно же выбрать по своему вкусу и удержать за руку, кого надо. Но когда она возникла передо мной из таинственного подзеркалья, я от неожиданности растерялся и пробормотал. «Здесь мужской зал».
«Знаю», — отрезала она и села в кресло с такой гордой непринужденностью, с какой царица садится на трон.
На ее смуглом лице как бы теплился отсвет жаровни, а в глазах отражалась зелень травы, покрытой росой. Тяжелая сине-черная коса лежала на спине в ложбинке между выпуклыми лопатками. Я смотрел на нее до тех пор, пока она не прервала меня резким приказом.
«Режь».
«Что резать?»
«Косу».
«Зачем ее резать?»
«Не твое дело, глупый парикмахер».
Она была чем-то огорчена и говорила порывисто, словно бросала слова, а я должен был ловить их. У меня ничего не получалось. Слова пролетали мимо. Тем более, что они были окрашены незнакомым акцентом. И я прислушивался больше к их звучанию, чем к смыслу. Это ее рассердило. Она повернулась ко мне и решительно сказала.
«Режь, или я уйду».
Ах да, надо резать косу. Я смотрел на нее в зеркале, не решаясь посмотреть прямо. Зеркало защищало меня, скрывало мое смущение. «Как тебя звать?» — невпопад пробормотал я.
«Не твое дело». «Росица».
«Красивое имя».
«Ничего красивого».
Ее зеленые глаза смотрели на меня сердито и поблескивали, словно на самом деле в них зелень травы была перемешана с каплями росы.
Я болгарка. Режь косу, тебе говорят.
Подожди, росица, отрезать ничего не стоит. Раз и нет косы. Но без косы будет некрасиво.
У вас только одно на уме — красиво, некрасиво. А они не возьмут меня. Они смеются. Куда тебе с такой косой?
Кто тебя не возьмет? Куда? Она вдруг оторвала глаза от зеркала и посмотрела на меня.
Ты что-нибудь понимаешь? Ты ничего не понимаешь, глупый парикмахер. Братья возвращаются на родину, а меня оставляют. Они говорят, опасно. Но я не останусь, слышишь? Режь!
Сколько волос я перерезал за свою жизнь. Случалось мне резать и косы. Я хладнокровно наматывал их на руку, как веревку, и сильно нажимал на ножницы, резал. Пожалуйста, забирайте вашу косу. Но теперь мне как бы предстояло резать по-живому, вонзать ножницы во что-то нежное, болезненно чувствительное. Я специально долго рылся в ящиках туалета, хотя ножницы лежали передо мной на мраморном столике. Я надеялся, что она изменит свое решение. Напрасно надеялся.
Нашел свои ножницы?
Может быть, ты одумаешься?
Режь, мучитель, режь!
Она впилась в меня глазами и не отрывала взгляда, пока я не встал за спиной и не взял в руки ее косу. Теперь шелковистая, тонко пахнущая розовым маслом коса лежала у меня на ладони. Мне казалось, что, отрезав косу, я лишу ее красоты, погашу жар, который проступал на ее смуглом лице, как отблеск жаровни. Но отступать было некуда. Я раскрыл ножницы. Коса у меня на ладони стала тяжелее, но была по-прежнему теплой. Это было тепло ложбинки между лопатками, как бы специально устроенной природой для косы.
Все?
Все. Она вскочила с кресла, уже не царица, а девчонка, и быстро зашагала к выходу. А косу? Ты не возьмешь косу? Росица остановилась в дверях, и глаза ее засверкали озорными зелеными огнями.
Оставь себе на память.
Она скрылась, а я все еще держал в руке тяжелую, теплую косу. Слушай, вот ну, о чем это? О чем, да? Ну, то есть, мы, конечно, не дочитали. И я думаю, что наши слушатели найдут этот рассказ, если им понравилось начало, и в чем же там смысл, суть. Но вот, опять же, очень кинематографично. У Токаревой, кстати, тоже есть одна повесть, «Ехал Грека», по-моему, называется, где человек опоздал на самолет, и он приходит в парикмахер, в маникюрный зал, который при аэропорте находится. И там такая девушка грустная, как он ее сравнивает с Еленой Прекрасной. И он сел, он не знает, что делать. Он говорит, покрасьте мне ногти. Это в советской литературе, ты можешь себе представить? Но это вообще никогда не вызывало никакого ни отторжения, никакой двусмысленности здесь не было. Просто человек опоздал на самолет, хочет познакомиться с девушкой, и вот не нашел ничего лучшего, да, не нашел ничего лучшего, как вот попросить ее покрасить ногти. И она отказывается при этом. Вот, конечно, у Токаревой и у Яковлева такие жизненные вот эти рассказы и повести, и все произведения.
Я вот прямо хочу Яковлева вообще всего почитать.
Яковлев
сейчас
просто это волшебник, маг слова. Я однажды читал его рассказ «Письмо с вулканического острова» о том, как... Или телеграмма с вулканического острова. Приходит телеграмма старая. У нас фильм, кстати, тоже есть «Телеграмма». Но он другой. Там тоже школьники находят телеграмму, ищут адресата, а оказывается, это там 30 лет уже, это во время войны что-то там было. И вот здесь другая история, но тоже связанная с тем, что время расступилось как бы, и люди оказались в другом измерении, что называется. То есть они читают прошлое, а пытаются его в настоящее применить. Я еле сдерживал слезы. Я читал вслух, и это было на небольшую такую аудиторию, и, может быть, даже это было здорово, потому что люди тоже проникались этими эмоциями. А я читал не первый раз этот рассказ, но почему-то, когда на слух начинаешь его, он такое производит впечатление над тебя самого.
Это он как называется?
«Письмо с вулканического острова». И, ты знаешь, вот в очередной раз хочу обратить внимание наших слушателей на те парадоксы, которые у нас возникают на эфире. Вот смотри, это просто какие-то мелочи, но они опять же говорят о том, что ничего случайного не бывает. Я только что рассказывал про Орлову, которая в зеркале делает себе макияж и превращается в монстра в фильме «Весна». А рассказ «Упрямая росица», который мы сейчас начали читать, на второй же фразе «Люди возникают передо мной в зеркальной раме».
Ого.
А дальше А дальше он пишет: мы говорили, я говорил про фильм про индейцев, и вот, пожалуйста, во второй же фразе, во втором предложении: я, например, терпеть не могу людей с тонкой белой кожей. Одно неосторожное движение, и из этих бледнолицых...
То есть это мы же говорили про индейцев.
Да, мы говорили про индейцев и бледнолицых. То есть, но здесь как бы имеется в виду бледнолицые люди с бледной кожей, а не бледнолицые в плане когорты, да? Но это же тоже какое-то пересечение.
Мистический эфир
просто. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какое-то мнение по поводу того, что должны делать и кто это должен делать, чтобы детское кино и юношеское кино... Потому что вот очень классный ты прочла отрывок. Я прям представил. Я сначала фразу о том, что в детском кино работает гораздо больше людей, чем энтузиастов детского кино, я ее сначала не понял. Но там объясняется. По остаточному принципу, да, формировалось. Mm-hmm. И поэтому туда шли все, кого не взяли в большое mm-hmm. кино. И поэтому их было... Но... Реально хорошее кино получалось у тех, кто действительно был энтузиастом этого. И мне странно, если от этого зависит идеология, если от этого зависит суть подрастающего поколения.
Это очень важно, конечно.
Почему даже в советское время, которое идеологически очень сильно воздействовало на свое население, да, почему тогда даже это не воплощали в правильном русле, если все это понимали? Вот странно, да?
Ну да.
Что нужно и кому нужно этим заняться? Государству, фондам, не знаю.
Не хочется думать, что сейчас нету ценностей, да?
Напротив, они сейчас прям
конечно,
перед нами проявляются раньше никогда не проявлялись.
Да.
И это, все равно требует художественного какого-то осмысления, прочтения
воплощение,
и воплощения.
Конечно. Вот она там правильно говорит, быковыми не рождаются, а становятся. То есть, должны быть люди, которые вот фанатично захотят этим заниматься, а не только снять кино, получить деньги, и, да, вот как в большинстве бывает, к сожалению.
Да, да. Много еще проблем перед нашим кинематографом стоит. Я еще хотел тебя спросить про то вообще, что ты читала в детстве, что ты любила...
Очень любила. Это, конечно, мне сначала папа, он эту приключенческую литературу, Майн Рид, Жюль Верн, все. Я сначала он сказал, читай, потом я в это влюбилась. Я вообще читала запоем, я испортила зрение в 11 лет уже. Я читала много, все эти Джейн Эйр, Шарлотты Бронте, Джейн Остин. Потом уже чуть позже, я очень рано стала читать русскую классику, и в 15 лет «Идиота» я прочла. Не знаю, хорошо это или нет, не знаю, что я там. Потом, конечно, перечитывала уже. Но вот я это все, конечно, я до окончания школы очень много прочла. И театральной литературы.
От родителей, да?
Так это было в семье, да.
Вот интересно, у тебя и любовь к чтению от отца, да, и твоя карьера тоже, ты из театральной семьи.
Да.
Ты знаешь, что в московском образовании, в московских школах есть киноклассы. Вот эта предпроф-подготовка, которая... Это вообще настолько круто, на мой взгляд, что даже не только тебя готовят там, грубо говоря, ты хочешь быть физиком, и у тебя усиленная подготовка по физике в каких-то там предпрофах, да, или там ты больше увлекаешься гуманитарным чем-то, у тебя там биология, а даже такие специальности, в общем-то, далекие от нашего представления об образовании, да, что кино... тоже может быть профессией, и тебя к этому
готовят.
Ведут с детства. Можно посещать лекции, можно ходить на...
Прости, я вообще ввела бы в школе даже обязательный просмотр каких-то хороших фильмов, мировых, там, наших.
Ты знаешь, разговоры о важном, которые посвящены 115-летию российского кино, это тоже как одна из таких ступенечек к осознанию, пониманию многосторонности... многогранности жизни. А еще, кстати, сайт «Школа Москва», на котором нас читают, обновлен. С нового учебного года у нас новые форматы там появились. Мне нравится. Так что я думаю, что, конечно, те, кто нас слушает, они это заметили, потому что они попадают на подкаст через портал. Но всем родителям рекомендуем как можно... активнее изучать сайт «Школа Москва», потому что на нем масса полезной информации именно для родителей, чьи школьники, ну, школьникам иногда не досуг какие-то вещи, у них уроков там масса, mm-hmm. да, а родители должны вот эти вещи знать, все преимущества, все тонкости, и у них столько вопросов у родителей, а эти вопросы в основном, ответы на них на портале они могут найти. Вот, значит, ученики киноклассов принимают участие в награждении на кинофестивалях.
Mm-hmm. Вот, оказывается, много происходит чего.
Да.
Интересного.
Вот, могут посещать лекции, связанные с той или иной профильной специальностью. Вот, даже в лектории московского школьника есть по кино. Профессиональные стажировки с 10 класса начинаются. И это, на мой взгляд, конечно, сильно отличает московское образование сегодняшнее от того образования. Я тоже очень тепло вспоминаю свою школу. Всегда говорю на подкастах, что мы даже с классом до сих пор встречаемся. Но те возможности, которые сейчас существуют, это, конечно, не сравнить. Ну что, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
Вот, будем надеяться, что наши школьники, те, кто задумывается о карьере актера, может быть, наш подкаст чем-то им поможет. Ну, а тем взрослым дядям и тетям, которые нас слушают, вот проблематика подросткового юношеского кино, которое существует, понятно, что все про это знают, но что-то надо делать. На мой взгляд, это действительно такая... серьезный пласт в образовании, не системе образования, mm-hmm. а в образовании вообще подрастающего поколения, кино. Потому что очень многое из кино, из книг мы берем то, что потом используем в обычной жизни, что называется. Вот, спасибо тебе еще раз. Слушайте наши подкасты, читайте хорошие книги.
И смотрите кино.